Да, слава Богу, Бог благ, полон милосердия. Господня милость над всеми нами. Прошлое воскресенье я говорил, что буду говорить о духе человеческом и считаю очень важным эту тему, потому что давно заметил, что все главные мысли, главные темы, которые закреплены в Писании, сатана атакует по-особенному. И вроде знает человек, что духом надо умерщвлять дела плоти. Знает он, что живущие по плоти угодить Богу не могут. И когда начинаешь разговаривать с человеком, вот ты конкретно можешь объяснить, что такое жить по духу, как духом умерщвлять дела плоти, что нужно конкретно делать, вдруг начинаешь замечать, что человек практически не думает на эти темы. Хотя в этом как раз и заложены все основные богатства, которые мы ищем. Это свобода над властью этого мира, над силой тьмы. Это власть, которую дает Господь своим верным. И многие другие вопросы, которые связаны с тем, что человек нашел дух жизни. Закон свободы, закон совершенный, как в Слове Божьем написано. И давайте сегодня немножко, у нас есть время, порассуждаем, посмотрим на Писание. И я хочу читать вам из 7 главы 2 послания Коринфянам. С 1 стиха буду читать такие слова. «Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверной плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем». Вот есть скверные плоти и есть скверные духа. Интересно, вот мне всегда было сложно это понять, потому что, ну, если дух со скверной, как жить по духу, как доверять такому духу, если там оскверненный ум и осквернена совесть, и как духом умерщвлять дела плоти, если в данном случае имеется в виду Святой Дух. И что очень примечательно, что если вы, к примеру, посмотрите на интернете по поводу, как очистить дух от скверны, то всегда почему-то все проповедники имеют в виду, что это Святой Дух оскверняется. Почему так, в общем-то, крайне неразумно рассуждают люди, я не знаю. Думаю, что здесь сильно просто атака сатаны, чтобы как-то прятать от человека истинное положение вещей. Потому что, конечно же, скверна может достигнуть и имеет дело с нашим духом. Бог, Святой Дух, на то Он и святой, потому что Он отделен от всего нечистого и не может быть ни под каким видом какое-то осквернение духа. Знаете, вот когда Писание говорит, не угашайте духа, да, духа не угашайте, опять же, все почему-то думают, что имеется в виду Святой Дух, что его можно угасить, как-то зажать его, не дать ему возможности делать то, что он хочет. Но оно даже грамматически неправильно, это выражение звучит, потому что Дух Святой нельзя загасить, потому что угашать в том смысле, что духом пламенейте. Пламень духа должен быть. И имеется в виду, что гораздо больше яркости, гораздо больше света, гораздо больше тепла. Силы этого огня должен человек сохранять в себе. И опять-таки, о чем идет речь? Идет речь о Святом Духе или идет речь о нашем Духе человеческом? Все эти вопросы мы должны найти в Священном Писании. И надеюсь, что мы, может быть, не четко определимся. Нам надо пару служений на эту тему, но надеюсь, что здесь у нас немножко начнет расцветать день. Вы знаете, действительно, когда Писание говорит «Духа не угашайте», имеется в виду наш человеческий дух. Когда написано в Писании «Не оскорбляйте Святого Духа», да, то там четко написано, что речь идет о Святом Духе, что Дух Святой, да, в принципе, и самого Бога можно нашими делами распинать, гнушаться Ему, унижать Его. Так и Дух Святой можно огорчать Его, можно пренебрегать им. Ну, как бы это понятие подходит под божество. Но что касается угасить Святой Дух, ну, часто это представляется, не дать ему места, не дать ему делать то, что он хочет. Да, я понимаю, что Дух Святой – это как посольство Бога внутри человека, и пока человек, значит, не враждует с Божьим государством, это посольство может нормально работать, влиять на человека, подсказывать ему, обличать там его. И даже если в простой мирской системе, допустим, вот Россия, Украина, если начинается вражда, то, естественно, ограничиваются какие-то связи сначала, уменьшаются посольства. В конце концов, если ничего не получается, разрываются отношения, и также и со Святым Духом. Он дается как посольство Божие внутрь тебя, он работает с тобой, он учит, наставляет, но если ты не даешь ему места, и с каждым разом все больше и больше огорчаешь его, приносишь, практически ты угашаешься, не Дух Святой угашается, Дух Святой как был в своей божественной силе, так он и останется. Просто ты выключаешься от него. Поэтому это не совсем правильное понятие, когда говорят, что мы угашаем Святого Духа. В Писании написано «Духа не угашайте». И я попытаюсь привести вам места Писания, которые говорят о том, что это речь идет о нашем человеческом духе. Давайте посмотрим некоторые места. Ну, вообще-то, давайте сначала я скажу об обетовании, которое... Вот я прочитал с 7 главы, что имея такое обетование, очистим себя от всякой скверны плоти и духа. И в 6 главе, 14 стихом, мы видим это обетование. Обетование «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света со тьмою, какое согласие между Христом и Велиаром, или какое соучастие верного с неверным, какая совместность храма Божия с идолами, ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом». И вот тут обетования 17 стиха. «Потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас, и буду вам отцом, и вы будете мне сынами и дочерями, говорит Господь Вседержитель». Чтобы получить вот эти обетования, нужно очистить себя от всякой скверны плоти и духа. Мы много с вами рассуждали о том, как очистить себя от скверны плоти. Ну, вы знаете, что дела плоти известны. Это блуд, нечистота, злая страсть, похоть, любостяжание и прочие всякие вещи. Это все дела плоти. Как очистить себя от дел плоти? Как вот очиститься? Вот здесь тоже очень большая проблема, потому что разные методы люди применяют, как им все-таки стать чистыми. И никак не получается. Вроде пришел на хлебопреломление, вроде покаялся, вроде как и чистый, потому что, ну, протягиваешь свою руку, вроде достойный, да, потому что, ну, веришь в покаяние, все. Проходит несколько дней, ты видишь, что ты снова возвращаешься не там, так там, в какие-то проблемы, и ты понимаешь, что снова нечистый, снова надо чиститься. И многие верующие верят, что это и есть нормальная жизнь христианина. Мы живем, как один человек говорил, представь себе, если ты в белой одежде зайдешь в шахту, где добывают уголь, конечно же, ты все равно хочешь, ты не хочешь, ты все равно будешь пачкаться, тебе надо будет стирать свою одежду. И вот такими всякими, ну, понятиями, которые, в принципе, как говорит Писание, по человеческому обычаю. Ну а как по-другому? По-другому нельзя. Покажи мне хоть одного человека, кто может сказать, что я ничего плохого не делаю. Вот. И потому мы как бы останавливаемся на этом и дальше думать не хотим. Но на основании Писания мы понимаем, что есть одна сила и один путь, который действительно очищает человека настолько, что в результате он может сказать, что я поступаю в мире так, как поступал Христос. И более того, он будет иметь дерзновение. Вот встать в день суда и сказать, я в мире поступал, как поступал Христос. И практически, ну вот с кем из верующих людей я не разговаривал, все отводят глаза и говорят, да такого нет. Ты поставил слишком высокую планку, такого быть не может, что кто-то может иметь такое дерзновение, встать и сказать, это будет наглый человек. Потому что мы перст, мы плоть, мы слабы, мы немощны и прочие всякие разговоры. Но на самом деле, если мы внимательно смотрим на Писание, то мы понимаем, что есть истина Божья, которая действительно освобождает. И когда-то Христос сказал своим ученикам, что вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Вот не знаю, как вы, но я вот наблюдаю за попыткой очиститься и как-то исправиться верующих людей. Я вижу, они пытаются исправить внешнее. Вот сделал что-то, вот Господи, прости, очисти. И человек очень редко думает о мотивах, которые ведут его к этим вещам, которые он делает. Он не может их проанализировать и постоянно вот очищает, а где-то там внутри прячется похоть, которая просто рождает эти неправильные желания. И какой-то проповедник известный проповедовал, что взорви бороться там с алкоголем, бить бутылки где-то на конвейере совсем неэффективно, нужно завод взорвать. Да, действительно, нужно взорвать завод, но как это сделать, чтобы он действительно взорвался так, чтобы мы могли духом все эти вожделения плоти больше не выполнять через дух наш. Вот. И, конечно же, мы знаем, что все дела плоти, избавление только одно от этого есть. Это когда Бог начинает тебе говорить личное слово, когда пробуждается вот твой дух, вот он пробудился, и Бог начинает тебе говорить слово, и оно совсем по-другому воспринимается духом. Совершенно, если, вот, к примеру, и вы будете мне детьми, и я буду их Богом, когда Бог, допустим, скажет, я буду твоим Богом, то дух это слышит, что я действительно абсолютное совершенство, я действительно идеал из идеалов, все, что у меня... Это соответствует всякой логике, всякому истинному смыслу, всякой правде, всякой красоте, ну всему-всему, потому что я есть совокупность совершенства. Вот так воспринимает дух. И когда он это воспринимает слово, естественная реакция духа – это тяга к совершенному, к настоящему, к полному. И потому и Писание говорит, Христос говорит, слова, которые я говорю, они плоть не пользуют немало. Это дух и жизнь. То, что воспринимает плоть, да, мы можем согласиться, ой, Господи, прости, ты наш Отец. Мы можем даже говорить, ты нас сохранил, ты нас благословил, ой, какой ты хороший. Но все это, знаете, на уровне, я часто говорю, красивая девушка за старого там беззубого миллионера какого-то выходит замуж, говорит, я тебя люблю, но всем прекрасно понятно, всему миру понятно, что деньги она любит. И вы не представляете, очень многие верующие, когда ты слышишь его разговор, понятно, что он на самом деле любит. Он любит, ну, такой своеобразный инчуринс, защиту, он любит выгоду, он боится страхом, наполнен всем чем угодно, только не истинной любовью того, кто есть Бог. Почему? Да потому, что он никогда не слышал в свой дух слово Бога. Дух не работает, понимаете? Дух не воспринимает этой информации. Но если он познает истину, если он пребывает в этой истине, через эту истину он становится свободным. Воистину свободным будешь, если твой дух начнет питаться от слова, которое говорит Бог особенным людям. Не всем он может говорить в дух. И мы об этом порассуждаем, мы это увидим в Писании. Может быть, не сегодня, следующее собрание. Но сегодня я хочу на основании Писания просто показать, что такое дух человеческий и что происходит между Духом Божьим и Духом человеческим. Давайте откроем пару мест из Ветхого Завета. В первую очередь, это Псалом 145, 3 стих прочитаю. «Не надейся на князей, на сына человеческого, в котором нет спасения. Выходит дух его, и он возвращается в землю свою». В тот день исчезают все помышления его. Вот там говорят, мне приснилась бабушка, она пришла, сказала там что-то. Писание говорит, что дух человека выходит, и второе место я прочитаю сразу, оно написано Экклезиаста, 12 глава, 7 стих, «И возвращается прах в землю, чем он был, а дух возвращается к Богу, который дал его». Итак, Бог дает дух жизни всякому физическому телу. Когда физическое тело умирает, дух жизни возвращается назад к Богу. Сам по себе дух человеческий, он чист. Я объясню потом, как он оскверняется, потому что мы видим, что апостол Павел говорил, вы начали духом и закончили плотью. И он потом говорил, мне опять снова рожать вас нужно. То есть, чтобы вы ожили снова, чтобы ваш дух ожил, потому что ваш дух умер. Что-то вы сделали, и ваш дух отключился от жизни. Вот. То есть, вот таким образом он оскверняется, теряет возможность соединяться с Духом Божиим. Потому что мы знаем, обратите внимание, пожалуйста, я понимаю, что это звучит, может быть, как нотация, но это очень важное слово, если мы поймем, как питается наш дух, как он развивается, мы сможем духом умерщвлять дела плотские, сможем избавлять себя от стихий мира, от всего того, что принадлежит дьяволу, очень легко, потому что это на уровне не усилия человеческого, а на уровне открытого слова внутри человека. Он просто влюбляется в это слово. Не зря же говорит Писание, что во внутреннем человеке нахожу удовольствие в законе Божьем. Именно удовольствие в законе Божьем сначала появляется во внутреннем человеке. Человек влюбляется во все то, что сказал Бог. Вот это как-то умом человек соглашается. Ну да, человек влюбляется. Но каждый смотрит свою жизнь, и он понимает, что если бы я был влюблен, равносильная, вот красивая девушка, я в нее влюбился, и тут какая-то баба-яга подрулила и начинает мне ковы строить. И я вдруг посмотрел налево-направо, никто не видит, и пошел за этой бабой-ягой. Нереально, такого не бывает. Если я влюбился, значит, должно быть что-то соразмерное, чтобы мне где-то что-то куда-то, как говорится, налево смотреть. Но если я смотрю на противоположное, на абсолютно страшное, потому что осквернение – это блевотина. Реально, все, что связано с грехом, это действительно блевотина. То есть то, что крайне неприятно. И если мы туда возвращаемся, это может говорить только об одном, что это значит, что мы настолько малы, что мы не соображаем, не видим. Вот маленький ребенок, 1 год ему, допустим, он увидел лужу, и если родители его не держат, конечно же, он пойдет через лужу. Конечно же, он остановится в этой луже. Конечно же, он сядет там, потом только начнет плакать. Вот. Почему? Или там ползает по полу, пуговица валяется. Взрослый-то не станет ее пытаться съесть. А ребенок, вот, хоть ты что ему делать, не уследил, он раз ее и съел. И потом ему плохо. Почему? Потому что он не вырос еще. Так и мы, у нас... Если нету информации в наш дух, истин Господних, мы будем постоянно смотреть и налево, и направо, падать, искушаться и искать себе приключений только по одной причине. У нас нету истины, у нас не хватает правды внутри, нам не осветило Слово Божье настоящее положение вещей. И, конечно же, ну, я скажу, что освящается человек через Слово, которое Бог проповедует. Вот он проповедовал ученикам, и постепенно их внутреннее желание во внешнем человеке, они еще делали неправильные вещи, но внутренность их изменилась. И Писание говорит, что лицемер, вымой прежде внутренность чаши, чтобы внешность была чиста. Вот, кстати, вот эти вот вещи, никто не хочет думать даже, что внутри меня, откуда мои интересы, откуда мои взгляды на жизнь, почему я ловлюсь на каких-то вещах, которые, в общем-то, не есть в них ничего хорошего. И никакими силами, никакими победами, никакими молитвами никогда ты это не победишь. Невозможно с этим справиться. Единственное, как может человек с этим справиться, это дать возможность Слову Божьему пойти в наш дух. Писание говорит, что Дух Божий говорит Духу нашему, и плоть не пользует немало. То есть это единственный источник, которому может проговорить Дух Святой. Представьте себе, вот радиостанцию какую-то и, значит, приемник, который есть у нас. Радиостанция, там источник информации. Если у тебя есть приемник, конечно же, ты слышишь все то, что говорят на этой радиостанции. Точно так и Святой Дух. Если наш Дух в состоянии воспринять Слово от Бога, это значит, мы можем от этого слова возрастать во спасение и реально очищаться. Я знаю, что звучит как философия, и покажи сам на практике, что ты уже очистился. Не хочу показывать то, чего я достиг в этом, на этом поприще, но хочу сказать, это действительно истина. Слово Божье очищает человека внутри, вымывает. Вот знаете, действительно это баня водная, вот через слово. Действительно оно сильнее щелока, вот просто вымывает сознание твое, вымывает все твои человеческие глупые взгляды на жизнь, на интересы. Все абсолютно вымывает, вычищает. Это сила Слова Божьего. И очень многие люди недооценивают это. Потому что, верующий человек примерно так. Я уже все знаю, что нужно мне для спасения. Я спасен, меня Бог уже спас, я уже на небесах посажен. И он познавать Бога, искать праведности, искать правды Божией, он не рассчитан. В лучшем случае он где-то услышит о каком-то пробуждении, каких-то там помазанных. Вот он поедет, еще послушает кого-то. Может, я чего-то не знаю. А так вот по жизни, чтобы отводить время и садиться с отцом один на один и говорить, я хочу понять, я хочу знать, я хочу видеть, я хочу понимать, потому что нет других путей. Искать Царствие Божие и праведности Божией – это удел всякого человека, который приходит к Богу. Я уверяю вас, что младенец, вот часто говорят, младенец – это уже человек, который, действительно, все человеческие параметры у него есть, только ему теперь надо расти. Так представляют духовных младенцев многие люди. На самом деле это неправда. Младенец не сведущ в слове правды. Писание говорит, что вы еще младенцы, вы еще плотские. А плотской человек не может быть даже началом духа, он еще плотской. Когда человек кается, приходит к Богу, он приходит разными путями. Вот как Юра рассказывает, многих сейчас там приведет война, многих приведет страх, многих приведет выгода. По разным причинам люди приходят к Богу. И Бог просто, ну, в этом их духовном детстве, Он ведет с ними на душевном уровне такую работу, что я есть, я тебя люблю, я тебе все дам, я тебя никогда не оставлю. И многие верующие на этом останавливаются, и они понимают, что больше ничего и не надо. Он такой добрый отец, он все мне дает. Но тот, кто проверил уже, там, скажем, больше 5 лет, он понимает, что со временем эта эйфория проходит, эти розовые очки снимаются, ты встречаешься с реальностью, и ты начинаешь понимать, что множество вопросов, на которых нет ответа. Где Бог? Почему то? Почему другое? И Бог это делает специально для того, чтобы человек начал искать. Человек начал выходить из детства. Надо детство бросить, говорит Писание. Все начатки учения нужно оставить, чтобы пойти к совершенству. Но они ж такие приятные, эти начатки. Мне ж ничего не надо. Я такой вот просто пушистый дитё, который создан только для того, чтобы, знаете, как маленький ребенок, лучше бы он не рос, такой он прямо вот съесть его хочется, вырастает, потом становится уже какой-то не такой. Вот, так женщины часто говорят. Но Богу не нужны такие дети. Бог ждет, чтобы они выросли, чтобы они стали совершенные, могли делать совершенные дела. Но, к сожалению, очень многие остаются в этом детстве. Поэтому есть детство, которое ничем не отличается от плотской жизни. Просто Писание говорит, что младенец, ему нужно поверить, что Бог есть, что Он ищущим воздает. И как написано в Слове Божьем, сначала душевное, а потом духовное. Не может Бог тебя сразу, вот ты покаялся, раз, переключил тебя на духовное. Нету такого у Бога такой возможности. Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными. Ну, не мог я. Если я начал бы говорить с вами, как с духовными, я бы только вред вам принес. Поэтому сначала душевное, и оно продлевается, там, я не знаю, 5 лет, там сколько там лет Бог не отказывает человеку, наоборот, всячески старается ему продемонстрировать, что я тебя люблю, все хорошо. Как сколько у меня там еще есть время? Не устали вы еще слушать мои эти самые? И вы понимаете, я люблю анализировать, я люблю внимательно присматриваться к верующим людям. Если я кого-то поймаю, я буду говорить с ними день и ночь, пытаясь понять, что с человеком происходит. Потому что редко кто вслух говорит правду. Надевают вот какую-то маску, надевают какой-то имидж на себя и знают прекрасно, что оно не клеится, не работает, не срабатывает. Ну, 90% того, что написано в Писании, не срабатывает. И все равно они продолжают эту пластинку крутить, что то, что они поняли в детстве. И попробуй, попытайся разбить, да он станет войной против тебя, потому что как ты против моей веры? Это Бог мне открывал. Это ж такая, я тогда покаялся. Да, это открывал Бог, но это было слово, в котором не было правды. Когда ребенок играется какой-то игрушкой, и мы взрослые с ним вместе, ведем эту игру, и ему кажется, что мы тоже участвуем с ним там или строим какие-то дороги или что-то. Но это же не так, это неправда. Это из-за его детского ума просто так Бог с нами работает. Это надо оставить. Через короткое время это все надо оставить. Абсолютно все то, что ты принял в детстве. Не расширить его, не умножить, не поставить на этом фундамент, а просто выбросить. Это одна из основных вещей, которая препятствует идти к человеку к совершенству. Я не устану напоминать места Писания, которые говорят, где вас двое или трое во имя мое, там я посреди вас. Да? И все, что вы согласитесь, вот два человека согласились что-то просить у Бога в молитве. Не я придумал, это великий Господь сказал. Он сказал, истинно говорю вам, все, что не захотите, вот все, что вам не придет в голову, будет вам. Абсолютно все. Или имейте веру Божию, кто будет иметь веру Божию, ничего невозможного для него не будет. Никакая гора не может встать против него, потому что у него есть Божья вера. Или если пребудете во мне, и слова мои пребудут в вас, все, что не захотите, опять все, что не захотите, просите, и будет вам. Знаете, настолько наш человеческий ум странный, он вырубается. Вот он просто выключается, когда сверхчеловеческого представления, вот есть человеческие обычаи рассуждать. Ну, ты же умный человек, посмотри на реальность, посмотри вокруг себя. Ты видишь таких людей? Нет, тогда ты просто неправильно эти места понимаешь. Нету такого понятия, что все, что ты захочешь, тебе Бог будет давать. Вот написано, что если по воле Его просим, но если Бог сказал, что если Он все будет давать, значит, все по воле Его и будем просить. Значит, настолько будет вымыты наши мозги, наше сознание, что все, что мы свяжем на земле, все, что мы скажем, все будет связано на небе. Все точно так, потому что все соответствует тому, что я понимаю, то и понимается на небе. Может Бог так вымыть мозги? Может он через такую баню провести человека, что все вот это человеческое, тленное и пустое станет мусором через действие вот этой бани водной, через это слово, которым Бог вымывает наши мозги. Вы от сердца стали послушны всему образу учения. И дальше. И освободившись от греха, вы стали рабами праведности. Вот если бы действительно этому образу учения мы стали от сердца послушны, оно бы привело нас, вывело бы нас из рабства греха и привело бы нас в рабство праведности. Итак, человеческий дух. Возвращаюсь к тому, что я прочитал. Еще немножко потерпите меня, и мы будем закругляться. Действительно, дух человека, говорит Писание, возвращается к Богу, а физический человек возвращается в землю. И умирают все его земные мысли. Все. Вот я не буду читать историю Самуила и историю, Саула. Но расскажу эту историю. Может, кто-то из вас и даже не читал эту историю. Значит, Саул, проблемы у него начались, Бог ему ничего не отвечает. Он решил ответ получить от ворожея, от колдовки. Но предварительно он сказал, что если какая-то колдовка будет в царстве, значит, ее уничтожать по Писанию, смерть ей, чтобы не было этой мерзости в стране. И тут Бог ему не отвечает, и он переоделся там, это самое, как-то изменился, и пришел к этой колдовке, говорит, что вызови мне Самуила, вызови мне его, мне нужен ответ. Ну, она сначала не знала, что это Саул. Она говорит там, ну, Саул приказал, я не могу. Он говорит, не волнуйся, никто тебя не тронет, давай, вызови мне его. И она его вызывает оттуда из земли. Он, Самуил, вышел и говорит, а что ты меня тревожишь? Что ты тревожишь меня? Я там покоюсь, я нахожусь там, ну, так скажем, во сне, да? И Саул спрашивает у нее, кто этот человек, который вышел, как он выглядит? Она говорит, ну, он такой в длинных одеждах, такой старец, и выходит он из земли выходит, и потом он уже, этот Самуил, обращается к Саулу и начинает ему говорить, что ничего у тебя не получится, проклятие, ты заслужил, Бог выберет себе другого. Ну и ушел опять туда, откуда пришел. И вот тут, ну, мозги начинают кипеть. Получается, что демонической силой тоже можно воскресать человека, выводить его откуда-то там. Ну, это же явно Самуил был, не кто-то другой, не то, что сатана так сыграл. Из контекста мы видим, что это был Самуил. То есть, вы понимаете, вот дух человека возвращается к Богу. Человек остается... Это так в Ветхом Завете было. Остается на суд и остается там, где умерло его тело. Умирают все его земные мысли. И он ждет времени, когда будет общее воскресение, чтобы ему воскреснуть и предстать на суд. Так вот, это как зомби какой-то. Понимаете, человек есть, а духа жизни в нем нету. Дух ушел к Богу. А человека как может, ну, воскресить его злые силы? Потому что он находится под властью смерти. Смерть его забрала. А смерть – это абсолютный союзник дьявола. Поэтому вот таких, ну... Нельзя сказать, что это человек, потому что человек – это дух, душа и тело. Но если дух ушел к Богу, а тело осталось там, где умер человек, да, где он похоронен, то бесовские силы тьмы могут поднять это тело, могут поднять эту душу, но духа жизни от Бога в этом теле уже нет. Поэтому это все правда, что существуют всякие вот такие вот духовные проявления, когда сатана тут хитрит, какие-то придумывает сказки. Вот. Но что я хочу сказать? Дух человека в Новом Завете, вот Христос воскрес, и с ним воскресли... По его воскресению многие воскресли и явились в Иерусалиме. То есть их тела воскресли, не физические тела, а тело духовное. До этого дух вернулся к Богу и был у Бога, а физические тела находились в полной нейтрализации. Когда Христос воскрес, воскресли и другие люди. И вот уже начиная с Нового Завета, если ты живешь на земле, и твой дух нашел с телом отношения, ну, то есть дух взял власть над твоим телом, то когда ты физически умираешь, ты идешь к Богу уже в полноте духовной личности. Там есть и новая душа, там есть и новое тело, духовное тело, там есть и дух жизни. Вот. У всех остальных людей, которые не воскресили свой дух, не дали духу жизни через Божье Слово, дух просто возвращается к Богу, потому что дух всегда святой. Он от Бога пришел на землю, и он к Богу назад и вернется. И если тело грешное, и дух не смог победить это тело, значит, этот человек встанет на суд, и там уже дальше Бог будет с ним вести отношения. Но тот, который свое тело освободил от плоти со страстями и похотями и дал развитие своему духу, он во всей целостности предстает пред Господом сразу после своей смерти и находится уже в полном блаженном состоянии навеки навсегда. Я знаю, что это, ну, такая информация, которая, мало ли, что ты там говоришь. Но я почему об этом говорю? Потому что в следующий раз я попытаюсь объяснить, как работает дух наш человеческий, как он соединяется с Духом Божиим. Всякий соединяющийся с Господом становится один дух с Ним. Это не происходит, вот многие говорят, я помолился там так, что аж небо там двигалось, и вот мой дух соединился с Духом Божиим, я был на небе, я был в блаженстве. Да если бы ты соединился с Духом Божиим, ты уже никогда бы не разъединился, потому что это становится один дух. И Бог на то он и Бог, что если кто-то к нему прилепится, тот уже никогда не будет жаждать ничего другого. Поэтому вот это великое обетование, оно настолько важное, что поэтому здесь Дух Божий говорит, что имея эти обетования, давайте думать, как очистить нашу плоть от всех вещественных начал. Ну, мы знаем все дела плоти, я могу их даже прочитать. Вот. И нам очень хорошо нужно знать, как очистить дух от скверны, потому что, в принципе, дух, если он будет слышать информацию от Бога, он будет расти. Если он будет расти внутри тебя, будет вырастать новая жизнь. Твоя душа будет перетягиваться из-под власти плоти во власть Духа. Дух, ну, настолько чувствует Бога, настолько он родня Богу, потому что он от Бога пришел, что он откликается, он абсолютно хватается за все божественное, ну, настолько с такими эмоциями, что никогда больше его не оторвешь. Поэтому вся эта религиозность должна уйти на нет, потому что это все детство. Все эти держания, чтобы что-то не делать, вся эта борьба со грехом говорит только об одном. Если ты борешься с грехом, это первый признак того, что ты его любишь. С мусором никто не борется. Никому нету никакой нужды. Но я вам простой буквальный пример приведу. Человек там пришел, допустим, домой, никого дома нету, посмотрел налево, направо, никто не мешает, у меня есть такая потребность, есть нормальная вода, есть все, но мне хочется пойти с унитаза черпнуть и попить, пока никто не видит. Да? Никто же это не делает. Мы знаем, что грех – это плохо. Но почему мы так, налево-направо, никто не видит, никто не знает, раз, и попил оттуда? Потому что правды не знаем. Не знаем правды. Это единственная причина. А правды почему не знаем? Потому что скверны есть в духе, и дух не слышит от Духа Божьего. Если бы он услышал от Духа Божьего, я не устану напоминать то, что я слышал от Духа Божьего. Я знаю, что это от Духа Божьего в мой дух упало. Я еще не выполняю это, но насколько я влюблен в этот образ, я передать вам не могу. Я вот стоял, вот еще тогда я на первой лавке сидел, у нас было еще множество народу, и было прославление, и Дух Божий прикасался, это еще в начале нашей церкви, тогда по-особенному, ну, Бог пытался веру в нас формировать, и я почувствовал, как кто-то меня тянет вот так, сильно-сильно тянет, и я так ногами еще пошевелил, думаю, ноги на земле стоят, и меня так вытягивает, и я оказался где-то, кто его знает, какие-то планеты летают такие, такая красота, такой, как будто часовой механизм, такой что-то тикает так, ну, даже не тикает, такая тишина, и так как-то, как часовой механизм какой-то, такие планеты так бесшумно мимо меня пролетают, и мне вот сопровождается это мыслями, что смотри, какой же великий Господь Иисус, это же все его руками делалось. Он весил это ни на чем, раскручивал это, ставил все по своим местам, вся эта вселенная. Мы видим, понимаем один какой-то там грамм всего того, что он там сотворил. Какой он же все-таки он великий в своей мудрости, в своем, ну, правде, в своих познаниях своих, так все это открывается резко, и так вот переключается что-то в голове, и сразу другая информация. Смотри, какой он был скромный на земле, какой он был простой, какой он был неприхотливый. Вот особо меня задело, какой он был неприхотливый. Я только и Господи то, Господи это, Господи туда, сюда, сделай то, другое, все мне обеспечь. А он же ничего, как апостол Павел говорил, с разбойниками и в темнице, и под ударами, и в голоде, и в холоде. И какая мне разница, я в руках Божьих. Так и Иисус точно так же. Какой простой, какой скромный, какой принял образ раба. Все презирали его, все смотрели на него, как на пустое место. А он специально стал таким, чтобы достать самых последних, чтобы они не считали, ну, как говорится, что он для них недоступный. И вот это вот информация прокрутилась в моей голове, я не знаю, может, это считанные секунды, может, это какое-то время, я не могу сказать, но она закончилась, и вы не представляете, вот вторая часть этой информации, какой я большой в своих глазах, вот просто какой я в своих глазах, как я ищу своего, как я отстаиваю свои, ну, права, как я выискиваю всякие возможности стать на голову выше других людей, получить какие-то привилегии, что-то еще. Оно все так, знаете, вот настолько бурно оно в голове, как буря какая-то крутится, и Я, вернее, неправду сказал. Сначала мне было открыто, насколько я негодный человек, насколько я глупый человек, насколько я жалкий человек, насколько у меня испорченное сердце, и вся моя примитивность, вся моя глупость, и все мое неразумие как-то вот перед глазами моими прошло. И потом, какой я большой, какой я важный в своих глазах, какой я эгоист, какой я то все. И вот это, когда вот эта информация входит в тебя, я знаю, что эта информация в дух. Ты просто вопишь очень долгое время и говоришь, я хочу быть похожим на тебя. Я не могу жить больше с тем, что ты такой, а я такой. Ты же великий, ты же совершенный, ты же абсолютный, и ты такой простой. А я такой ничтожный и ничего не значащий, и такой большой. Избавь меня от этого сравнения, потому что оно мучит меня, оно не дает мне жизни. И вот таким образом человек освобождается внутри, он очищается внутри, потому что это не просто информация. Человек может согласиться и сказать, да, 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 это правда, Бог великий, а я ничто, но на завтра уже это забыть. Но когда это пришло в твой дух, потому и сказал Христос, что блаженна Мария, потому что эта часть никогда у нее не отнимется. Это вечное слово, это уже вечная жизнь. Любое слово, которое Бог проговорил в твой дух, это уже то, что... Христос говорил самарянке, если кто попьет этой воды, никогда не будет больше жаждать, вовек не будет жаждать, никогда не сможет другую воду пить, никогда. Это мы должны понять и очень сильно позаботиться, чтобы очистить наш дух от скверны, потому что мы много с вами говорили о том, как очистить плоть от неправильных желаний. Теперь будем говорить о том, как дух очистить от скверны, чтобы дух мог слышать, и чтобы мы быстро прилеплялись к добру, к правильному. И последнее, что я скажу, что действительно, дети Божьи, ненавидьте зло. Прилепляйтесь к добру, отвращайтесь от зла. Это не пустые слова. Отвращайтесь, это брезгивайте, это гнушайтесь, это ненавидьте зло все. Прилепляйтесь к добру, это приклеивайтесь, это соединяйтесь с добром. И это должно произойти. У нас великие и чудные обетования, и имея эти обетования, давайте думать, как через эти обетования свергнуть с себя всякое бремя и всякий запинающий нас грех. И действительно на этой земле, как Юра прочитал, что слово, оно должно проповедоваться и оно должно прославляться. К сожалению, оно сегодня бесславится. Толпа, туча просто атеистов всяческими путями пытается рассказать, как это все примитивно, как это все нерабочее, как это все бессмысленно. И они очень хорошо видят смысл, цели многих верующих людей, причины, почему они это делают. И это очень сильно бесславит Слово Божие. Но мы призваны с вами, чтобы слава Слова Божия была видна в нас и через нас. Чтобы было видно, что мы действительно принадлежность великого Бога, что мы Ему служим, и Он действительно Бог наш, Бог в том смысле, что совокупность совершенства. Будьте благословенны. Я даже перерасходовал ваше время, но надеюсь, что мы в следующий раз поговорим об очищении. Даже в среду поговорим об этом, потому что послание к римлянам без этого тоже невозможно разбирать. А сейчас давайте встанем перед Господом, будем молиться. И если ты услышал хоть что-то сегодня из того, что я проповедовал, из того, что говорила здесь с другими, то скажи это в своей молитве Господу. Хватит жить тем, чем живут маленькие дети духовные. У нас есть великие и чудные обетования. Сядь в своей тайной комнате и задавай эти вопросы к Богу. Где ты? Кто ты? Как мне прийти к совершенному и настоящему? Бог будет открывать тебе. Давайте молимся. Господь благословенный вовеки. Господь праведный и святой. Благодарим Тебя. Благодарим Тебя. Потому что по-прежнему обновляется милость Твоя каждое утро. По-прежнему Ты ждешь нас, Господь, чтобы мы, оставляя заднее, простирались вперед к почести высшего звания во Христе Иисусе. Господь, мы призваны к Тобой, к тому, чтобы имя Твое благословенное могли понести по этой земле, проповедуя правду Твою и утверждая волю Твою. Господь, благослови нас не на слова, благослови нас на святые дела, благослови нас на жизнь с избытком, благослови нас на торжество Духа, благослови нас на совершенные отношения, взрослые отношения пред лицем Твоим. Пусть видит мир величие Твое через нас. Пусть видят те, которых Ты хотел бы пригласить, у кого есть всякие нужды. Пусть видят они ответ в доме Твоем и у каждого из нас, Господь милосердный. Да будет имя Твое благословенно, потому что Ты сегодня стучишь по многим местам, возвещая, что время пролития Твоего дождя, пролития Твоей славы на эту землю приближается. И Ты ищешь сегодня себе сосуды, способные понести это богатство Твоей славы и красоты по всему лицу земли. Благослови и нас, чтобы мы в числе избранных Твоих могли возвысить голос свой, могли подняться на высокую гору и оттуда силой возвысить свой голос и сказать городам: вот Бог наш грядет, награда Его с Ним и воздаяние Его пред лицем Его. Благословения Твои да не пройдут никого из нас, и мы да прославим Тебя на этой земле, великий Бог. Аминь.